Уж поверьте, в этом деле нужен холодный рассудок, умение терпеть и выжидать.
Я уныло повесил голову.
— Ничего, мой мальчик, ничего, ничего, — ободряюще пробормотал шеф. — Мы еще вернем твою Эльвиру и покажем этому негодяю, как пикапить девушек в нашем городе. Здесь ему непорочная столица, здесь мокрые псы, оплот нравственности и культуры.
Я подумал про себя, что в этом городке не то что очагов культуры, но даже ни одного театра или хотя бы приличного киноцентра нет, а единственное культурное учреждение — захудалая библиотека, лет пять ожидающая закрытия ввиду массового отсутствия читателей. Но промолчал.
— Идите, сержант!
— Базиликус снова перешел на «вы».
— А я сделаю пару звоночков.
Я вернулся к себе, вынужденно приступая к ежедневной бумажной рутине — отчеты, разбор выписанных штрафов, новые указания из округа, разнарядки на разыскиваемых преступников, общие меры по усилению бдительности, жалобы населения, ну и все такое прочее. Но из головы ни на минуту не выходил этот улыбчивый сатир с его пикапингом и время, оставшееся до лекции. Я то и дело смотрел на часы. Было такое чувство, что минуты сегодня ползут медленнее, чем только что ожившие зомби. Заранее предупрежденный Чунгачмунг с самого утра горел желанием пойти на дело. Мы должны были отправиться одновременно. Я из участка, он из отеля, и как бы случайно встретиться на лекции. Идея в качестве подкрепления взять с собой Флевретти по зрелым размышлениям показалась мне не такой уж и хорошей. Капрал мог легко перевозбудиться. Большое количество женщин в одном месте явно размягчает ему мозги. Но в любом случае наш скользкий брат убежал первым под шумок и, как я понимаю, ничего не рассказав шефу о внезапно свалившихся на него деньгах. Мне опять пришлось заглянуть к Базиликусу, чтобы взять всю ответственность на себя. «Мсье комиссар, особой работы на сегодня нет, отчета я закончил. Если вы не против, то мы с ребятами хотели бы сходить на эту лекцию».
«Да-да, я ведь обещал вам помочь».
И он быстро выписал короткое постановление о направлении трех сотрудников отделения для поддержания общественного порядка в местах большого скопления народа.
«Ну а оружие, способы воздействия, меры пресечения и задержания вы уж определите сами, по обстановке. Очень надеюсь, что заезжий профессор будет вести себя некорректно».
Я поблагодарил его молчаливым кивком.
«А мне еще нужно поработать вот с этим», —
шеф хлопнул по стопке старых бумаг.
«Это только те постановления, что были у нас в участке. А через час курьер принесет мне из городского архива свод законов времен раннего феодализма. Думаю, хоть какая-то документально заверенная строчка из древних обычаев позволит нам его прищучить».
«Незнание закона не освобождает от ответственности», — радостно подтвердил я.
Выходя на улицу, мне с трудом удалось подавить желание броситься обратно в отделение. И причина была весомой. Стоящий на перекрестке Чунгачмунг в полицейском мундире, боевой раскраске, с двумя ружьями за плечами, томагавками в обеих руках и охотничьим ножом в зубах, производил жуткое впечатление. «Вообще-то мы отправляемся не на войну», — как можно мягче напомнил я, выровняв дыхание.
«О, блестящая бляха! Я знаю, как ты скромен! Скользкий брат намекнул мне, что злобный враг хочет отнять твою скво. Мы вместе скальпируем негодяя!» Чуть шепеляво прорычал Чмунг, так как говорить ему пришлось сквозь сжатые зубы. «Обойдемся без крови!» Я забрал у него нож и потребовал сложить остальное оружие под замок в участке. Должен признать, что он согласился не сразу. Видимо, привычка решать все вопросы силой, как в лесах Поркса, еще не выветрилась из его гордой головы. Ничего, это не повод ему потакать. Пусть заново привыкает жить в цивилизованном обществе.
Лекция проходила в школьном спортзале. Женщины расселись на спортивных матах, а кому не досталось, прямо на полу. Сатир важно восседал на огромной подушке, вероятно, принесенной кем-то из заботливых поклонниц. Мы вынужденно сели в последнем ряду на полу в проходе, потому что кто бы нас пустил вперед даже с полицейскими удостоверениями. Но оттуда и наблюдать, и слушать даже удобнее. Успели мы вовремя, кстати. Флевретти уже забронировал себе местечко в самом центре, окруженный женщинами, которые бросали на него откровенно плотоядные взгляды, явно наметив своим первым опытным объектом в пикапе. Но капрал был счастлив. Большего, чем быть использованным женщиной для короткого одноразового секса, ему и не нужно было. Мою возлюбленную Эльвиру я высмотрел в первых рядах. Она сидела, как и обещала, со своей мамой, которая была одета так крикливо и вызывающе в желтое, красное, синее, с белыми горошинами и черное в сеточку, что я ее не сразу узнал. В тот единственный раз, когда мне выпала честь быть приглашенным к ним домой на ужин, она выглядела как достойная Матрона. Но не зря психологи говорят, в одной чертовке может ужиться столько личностей, что за целую жизнь не успеешь разглядеть их все. Ровно в обозначенный час, никого не предупреждая и не обещая еще минуточку подождать опоздавших, профессор Фигуамнакис откашлялся и, не вставая с подушки, с важным видом начал читать свою лекцию. Вступление я опущу, оно явно было нацелено лишь на то, чтобы подпустить побольше псевдонаучного туману и подбить под это шарлатанство якобы серьезный социально значимый базис. Слева от профессора сидела кошка с умирительной мордашкой. Держу пари, она тоже пришла за образованием опытной пикапщицы. Хотя я всегда думал, что у кошек это врожденное. Они при желании могут в минуту соблазнить любого кота. Просто на моей памяти еще во время учебы в Паризуанской академии нам рассказывали о кошкоманах. Вроде бы черт как черт, занимается своим делом, ни в чем подозрительным замечен не был, но стоит только кошке при нем выгнуть спину, как бедолага теряет разум, бросается на нее с поцелуями и приходит в себя с расцарапанным лицом уже в психушке. Вот что с нами делают обычные мурлыки. А у этой была такая сладостно-порочная мордашка, что я даже невольно вздрогнул и отвел взгляд.
«Заходите с мужчиной в автосалон», — громко декламировал профессор, не забывая поглядывать в конспект. «С абсолютно любым мужчиной, это неважно, ибо настоящую цель вы найдете уже там. Выбрав подходящий для себя по всем параметрам типаж, вы можете бросить того, с кем пришли, начинаете шумно дышать через нос, вздымать грудь как можно выше и с рассеянным видом спрашиваете у объекта: «Простите, вы не могли бы мне помочь с выбором машины? Дело в том, что у меня недавно умер богатый дедушка, и я не представляю себе, куда деть такую кучу деньжищ».
Бездна гнилостная, какой бред. Но все женщины, как одна, дружно слюнявя карандаши и покусывая авторучки, старательно записывали это в блокнотики и тетради.
Ситуация вторая. Вы приходите в магазин «Все для дома», идете в отдел строительных материалов, ждете мужчину, который вам понравится, и просите его помочь выбрать лучший сорт кирпичей для строительства загородного домика для вашего карликового цербера.
«А если он посоветует обратиться к продавцу-консультанту?» —
неосторожно полюбопытствовала одна из женщин. Фигуамнаки сбросил на нее гневный взгляд обличителя ереси.
«Не сдавайтесь! Преследуйте его! Говорите, что его мужественное лицо внушило вам доверие, что у него благородная осанка настоящего аристократа, что вы не сомневаетесь в его умственных способностях, что вам сегодня приснился сон о прекрасном незнакомце, и, кажется, он уже воплощается в реальность».
Я подумал, что если бы мне так кричали, я бы, наверное, удирал с удвоенной скоростью.
«И в том, и в другом случае вы должны брать черта за рога, вампира за горло и сатира за хвост, если он попытается сбежать, поставить ему подножку, в крайнем случае стрелять в спину. И если, на счастье, он расшибет себе голову или сломает ногу при неудачном падении, кричать: «Врача, врача, вызовите врача!» После чего заботливо и крепко его придерживать. А если он все-таки вырвется и попытается уковылять даже на сломанной ноге, смело ломать ему вторую».
Тетки, не моргнув глазом, кивали и записывали. Я был в полном шоке и уже начал опасаться за здоровье Флевретти, потому что он сидел в опасной зоне, и взгляды ближайших женщин, обращенные на него, стали хищными. Будущие пикапщицы как будто раздумывали, что сломать ему в первую очередь. И с такой гарантией, чтобы он даже уползти не мог без ущерба для его главного предназначения. И даже беспечный капрал, кажется, почувствовал сгущающуюся вокруг него напряженность и уже не сиял идиотской улыбочкой, как в начале, а заметно прижух.
«Мы можем сразу арестовать твоего недруга задачу членовредительских советов», — сказал Чунгачмунг, прикрыв глаза и скрестив на груди руки.
Идея была соблазнительная, даже очень. Но я посмотрел на Эльвиру, на ее маму, на всех пришедших женщин и задумался. Прямо сейчас, по крайней мере, посреди лекции, мне бы не хотелось стать самым главным врагом любимой девушки, ее матери и большей части женского населения мокрых псов и их окрестностей.